Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канал «Геостратег», в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
День добрый.
Андрей Юрьевич, прежде чем начнем программу, я хочу узнать твое мнение. Секта навальнистов выпустила, там, видим, певчих и прочих, значит, выпустила 3 серии одной программы под названием «Предатели» о том, каким образом Ельцин пришел к власти, каким образом там семья и семибанкирщина, то есть олигархи, сформировались в Советском, на территории бывшего Советского Союза, в России конкретно, и тоже пришли к власти, и каким образом они передали власть Путину, то есть выбирали себе преемника, и вот выбрали, и вот все у них, у тех, кто остался лояльным Владимиру Владимировичу, хорошо, а тех, кто не остался лояльным, плохо. Но очень серьезно напомнили молодежи, которая не помнит 90-х, да, тех самых «святых» в кавычках, о том, каким образом вообще страну раздербанивали. С одной стороны, мне кажется, это правильно, потому что, ну, показать такое в первые 2 серии я принял абсолютно нормально, потому что, ну, я видел это, хоть и был не взрослым, скажем так, человеком, но наблюдал и помню. А вот 3 серия, где Владимир Владимировичу там, скажем так, пригласили его, как он пришел во власть, каким образом, ну, в Кремль, каким образом ему передали, значит, президентство, хотя где там передавали, там активно велась политическая работа, и даже было показано, что были выборы достаточно честные, потому что часть телеканалов, там НТВ и прочие, были против Путина, часть была за Путина, ну, там намекнули, что потом Путин взял под контроль НТВ и прочее, ну, вполне возможно, вполне и невозможно, то есть много на самом деле нюансов. Ну, и есть нюансы, которые вообще не обратили бы внимания, да, каким образом собиралась страна обратно, потому что я помню свой 99-2000 год, у меня было полнейшее ощущение, что мы разваливаемся, все, просто не было там другого пути, мы просто разваливались, и когда Путин пришел, можно к нему как угодно относиться, но он стянул обратно страну, и это ощущение со временем пропало. Как ты можешь прокомментировать, для чего Навальнята достаточно серьезно так ударили по олигархам и семье? Они же вроде никогда ее не трогали. Кормились вроде с руки.
Ну, смотри. Да, день добрый, друзья. Смотрите, конечно, вопрос такой. Мы привыкли к простым примитивным действиям, и которые, как бы, и они к этому уже привыкли, то есть много-много лет, это работа абсолютно по западным тупым методикам через некий набор раскачки рассказов, которые ничего, ни к чему хорошему не приводят с точки зрения их, с точки зрения их спонсоров. Тех, собственно говоря, весь этот концерт иногентов, террористов, и кто они там есть, называется, нет результата. И в какой-то момент, на третьи сутки до индейца дошло, что у сарая нет 4-й стены. Вот примерно вот так же. И стал вопрос, как менять? Им нужно расширять аудиторию. Им нужно зацепить людей, обратно вернуть к себе, поскольку в текущих условиях рассказывать про то, что Путин плох, нехорошо, и вот все, что они есть, оно, скажем так, не находит отзвука у абсолютного большинства населения, поскольку понимание, на самом деле, той глубины, с которой мы выбираемся все ближе и ближе, им нужно как-то войти в повестку, как-то привлечь к себе внимание, отыграть некую роль, ну, как делают все телеграм-каналы, которые сначала начинают рассказывать нормальные вещи, а в какой-то момент начинают менять фокус внимания. Вот тут то же самое. Нужно сделать так, чтобы им опять стали вот, не только молодежь до 16 лет и не старше, без критического анализа, без понимания, без глубины, как-то к ним относилось, а более серьезные люди. Необходимо на чем-то сыграть. Необходимо показать, что они такие все замечательные борцы с правдой. До этого действительно они не трогали олигархов первой волны. Они не трогали семью ельцинскую, вопросы приватизации. И это всегда им могли привести. Поэтому абсолютно логичный шаг со стороны их кураторов дать команду трогать. Плюс с точки зрения кураторов, понимание того, что все эти олигархи ничего из себя не представляют для их цели разрушения страны, просто потому что у них ничего уже нет, все. Она довольно ясна и понятна. Ну вот, мы и наблюдаем напрыгивание, объяснение. Ну, если включить какого-нибудь Немцова или подобных товарищей, которые именно публичные, у них очень интересная риторика всегда была. Идет рассказ, как все плохо, как все нехорошо, не платят пенсии, не дают денег и прочее, прочее, абсолютно социальные. Дальше. А необходимо сделать приватизацию. Опять плохо, 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 плохо. И в качестве инструмента вот, манипуляции подсовывается, необходимо сделать. Вот то же самое. Они фактически не стали другими. Они не стали пророссийскими. Они не осознали, что там был за ужас. Нет, они просто влезают в доверие. Чтобы потом отравить, ударить. Логика ментальных войн – это логика отравления, заражения. Когда ты под видом, в красивой обертке подаешь яд. Вот сейчас они пытаются создать красивую обертку, во-первых, из себя, но, во-вторых, следующим этапом – это все-таки двухходовка. Будет вопрос легитимности с текущей власти, которая выросла из Ельцина и вот всей последующей системы. Что незаконна власть, вот идущая с тех, поэтому абсолютно в этой логике будет, в примитивной логике. А почему тогда текущая власть законна? Ну, если мы начнем с точки зрения законности рассматривать абсолютно любой переходы вообще власти в истории, мы увидим, что большая их часть происходило с нарушением действующих тогда законов. Даже законы престола наследия были нечетко прописаны, были варианты, постоянно начиналась любая замятица, где вот называется не из серии единственный сын у короля и больше вариантов нету, там везде какие-то проблемы. Там везде начинаются смены династий, начинаются ограничения по власти и много еще чего. Процедуры не соблюдены. И играть на этом можно, и они это делают. То есть это заход на двухходовку. Втереться в доверие, чтобы ударить. Как в свое время Яковлев гордо рассказывал, что били Лениным по Сталину, там, Плехановым по Ленину, и в итоге, называется, дискредитировали всю идею советской власти. Вот то же самое. Это попытка дискредитировать всю систему современной государственности в России. Кстати, интересный момент, если мы, называется, уж сюда повернули, мы захотели поговорить по Восточной Азии, давайте поговорим про как раз именно легитимность государственной власти.
Тогда у меня вопрос. Я с тобой полностью согласен на тему того, что действительно любую власть, любая революция, по сути, да, она незаконна по отношению к прошлому режиму. Мы сейчас даже не о престолонаследии можно говорить, там сам черт ногу сломит. Но на самом деле вот одна революция 905 года, потом, ну, неудавшаяся, потом 917 февральская, которая смела царя, потом октябрьская 917, которая смела буржуазию, потом война внутри. Но там пересобирание страны, скажем так, она развалилась, развалились старые феодальные связи, они собирались заново, государство собиралось по американской схеме Союз Советских Социалистических Республик. Для тех, кто не знает, собирался по схеме Соединенных Штатов Америки, когда штаты, то есть государство, собираются в одну единую федерацию. В 91-м году произошел распад. Получается, что в 93-м, можно сказать, был опять какой-то нелегитимный переворот, да, там в 96-м, 95-м эти выборы, которые якобы подтасовали.
Давай вот не вот это даже, возьмем абсолютно любую страну, абсолютно любую страну.
Не-не-не, я сейчас договорю мысль.
И каждый вот переход, просто то, что ты говоришь, это фактически констатация, ну, Есть де-факто, есть де-юре. Де-юре
Вот,
никогда
я
не
как раз хотел
работает.
к этому подвести, Андрей
То
Юрьевич,
есть лучше
смотри.
такие вещи проводить, например, на примере, чтобы уже называется, не давать пищу троллям, на примере какой-нибудь Римской империи, Франции, Германии, США и далее по списку, Британии с непонятными. Можем вспомнить возрождение монархии в Испании. Вот. Куча всего можно вспомнить. Там в большей части, говорю, вот этих вот вещей нарушение законодательства. Плюс, если мы начнем более глубоко смотреть, так половина правителей были основания для того, чтобы их от власти вообще по закону выгнать абсолютно любых. Потому что они где-то нарушали, где-то не то шло, где-то вообще прав не имел оказаться во главе. То есть там нарушение много чего еще было. И мы начинаем это смотреть, и мы начинаем рассуждать, что вот у нас вот какие-то формальные признаки. Не, ребят, есть де-факто, есть де-юре.
То есть получается, что с точки зрения теории власти, да, абсолютно неважно, каким образом человек пришел к той самой
нет,
власти.
Нет, нет, важно.
Если он легитимизируется массой населения, которая признает его с руководителем государства, которое оно поставило руководить.
Не настолько просто. Много
не настолько.
Сложнее вопрос легитимности. Он требует... То есть есть несколько, там, шесть мотивов, инструментов власти. Наказание, вознаграждение, закон, информация, власть авторитета, власть, соответственно, кумира, примера, эталона. И вот это вот сочетание в какой-то момент должно прийти к тому, что больше и внутри, и вовне приходит понимание, что власть легитимна. Мы можем разные формуляры для этого придумывать, можем придумывать всевозможные там... помазанники Божьи, мандаты неба, там еще какие-то такие конструкции вещи. Но ключевой момент, что должна быть власть де-факто, которая потом становится властью закона. Власть закона – это один из элементов, условно говоря. Может быть по-разному. Это раскрываться, смотреть. Но если у вас нет силы, никакой закон вас не спасет. Если вы не можете это сделать, если у вас нет авторитета, это будет неустойчивая конструкция. Дальше необходимо, что любой переход, он приходит к падению легитимности вне зависимости, прописано это по закону или нет. Поскольку уходящий человек, как правило, наработавший, имеющий авторитет, и приходящий – это разные вещи, разные люди. Разные подходы. Не все так однозначно, но мы четко понимаем, что это не черно-белый вариант. Да, нет, это более сложный, это некая функция от времени, которая может как увеличиваться легитимность, так уменьшаться. И основная она все-таки внутренняя. Собственно говоря, да, все исходит от силы, от возможности удержать. Ну а дальше мы получаем современные государственные институты с их историей, с их развитием. И давайте действительно поговорим тогда о них. Ну, с чего на самом деле надо начинать? Сама вот идея государственности, она в ее основе лежат, ну, скажем так, значимая часть базы, основы государственности, государственных институтов сформировались во времена древних цивилизаций, то есть еще бронзовый век. Шумер, Египет, Арабское царство, называется цивилизация. Мало что осталось, но они были связаны. Что-то в Китае появилось. Мы можем посмотреть по различным царствам. От некоторых мы даже следов уже не осталось толком. То есть мы знаем, что оно было, условно говоря, там, кушиты там, и прочее, прочее. Но мы не знаем, как оно было проявлено. Большая часть этого просто потерялась. Но элементы есть. Что-то было связано, что-то формировалось. И по сути, если мы начинаем смотреть всю современную систему государственной власти, она выросла на этих цивилизациях. Дорабатывалась, дальше была античность, дальше, собственно говоря, понятно, там были законы Хаммурапи, но было и греческие полисы, было и римское право, и много еще чего, это развивалось, но это, как правило, уже были вещи связанные, переплетенные между собой. Каждый раз на какой-то территории они вбирали в себя черты, элементы народа, культуры и существовали там. То есть что-то становилось универсальным. То есть мы можем начать поднимать там, принципы разделения властей современные, которых, например, раньше не было. Монарх был и судья, и законодательная власть, и верховная власть. Но вот мы пришли к разделению властей. И нам может казаться это естественным. А почему? В рамках западных подходов мы исходим из того, что там, духовная власть отделена от государственной. А в том же исламском мире это не является отделенной властью. Для них теократия является нормальной формой, для нас это что-то такое непонятное, как так. И вот таких элементов много. И по сути, если мы начинаем смотреть, очень важно понимать, что сама система государственности, она имеет общие черты с логикой монархии. То есть монархическая, вот эта династическая чистота крови и чистота закона корней, оно очень важно. Они вообще-то вышли из одного корня. Когда мы смотрим законы там, исторически по поводу оскорбления монарха являлось уголовным преступлением, ну, поскольку я помню, в Таиланде до сих пор оно так является, это не просто так. Правитель был хозяином земли этой, просто полностью. Он владел всем на ней. Понятно, сейчас только земля, там активы и прочее может меняться, но исторически и людьми на ней проживающими. Собственно говоря, именно поэтому короля, король и свита, и все это самодурство средневековое, когда мог просто приказать убить, уничтожить, там, творил, не понять что, это воспринималось как элемент системы. Где-то был ограничен законом, где-то нет, где-то мог переступить его. То есть вот это вот очень важно, что само понятие государственности, оно на самом деле близко к понятию крови, мандата, там, богопомазания, престола и прочее, прочее. Это вот оттуда идет. Они близки. И поэтому понятие для нас сейчас это кажется странным. Абсолютно все страны, там, всякие территории, колонии получали государственности, но с точки зрения исторического процесса, с точки зрения более глубокого, с точки зрения предыдущих веков, можно ввести понятие престижности государства, государственной идеи. Точно так же, как есть, были худородные монархии, соответственно, была чистая кровь, древняя кровь, святая кровь. Правитель какого-нибудь маленького княжества был по значимости, именно в рамках династической, более ценен, чем император. Вот с точки зрения средневековой Европы, Габсбурги по-хорошему худородная династия. Были более древние, серьезные династии. Ну, тех же Люксембургов, можно называть, вспомните. А если копнуть глубже, до каролингов, просто мировингов, только боковые ветви остались, да и то под вопросом. Много чего. Собственно говоря, те же Рюриковичи, понятие знатности, они были наравне с мировингами. Да, там была своя, у мировинги, по легенде, вели свой род от дочери Марии Магдалины Сары, но это отдельные еретические, называются их построения, дуалистические, там святая кровь и прочее, прочее. Но с точки зрения европейских монархов, да. Ну, в ответ на это Рюриковичи вели свой род от Цезаря. Помним чудные переписки Ивана Грозного. Вот оно примерно оттуда. По поводу древности рода. И вот в рамках этой логики, традиционно устоявшейся предыдущих веков, престиж государственной системы тоже был. Самые серьезные, самые, ну скажем так, вот, предельные вещи, это те, от которых шли все остальные. То есть это государственные системы, которые были сформированы вот на этой территории этой этнической системой. Апелляция всю дорогу была и к Риму, и к грекам, к Египту, еще черт знает кому. Китай ведет свою историю реально 4 тысячи лет, Ну, реально, то есть это времена, по сути, ну, когда мы говорим, древнекитайская история, цивилизация, ну, реально, во-первых, там вопрос преемственности, они, мягко скажем так, сейчас собраны в кучу, но это все равно, как мы, например, будем свою преемственность вести в том числе и от святошкинской культуры. Это 4000 лет назад, Аркаим, страна городов на юге Челябинской области, собственно говоря, 4,5 тысячи лет назад в рамках существовавших в тот момент совместно и арии, и прославяне, вот ветвь, которая откочевала на юг, стали ариями. Те, которые остались, стали славянами 4,5 тысячи лет назад. Вот святошинская культура – это как раз один из элементов движения ариев на юг. Как раз, ну, это то место, где самая древняя колесница найдена, например, то есть по уровню развития, по технологиям. То есть можно, конечно, мы оттуда вести, например. Но вот китайцы примерно так же, вот все, что вот там жило, как бы оно вот есть, сплелось. Мы можем точно так же говорить, поскольку оставшиеся племена кочевые, они все равно оставили эти кровь, культура там, понятное дело, много чего поменялось, но суть не в этом. Вопрос государственности. Вот уникальных систем, которые сами создавали цивилизации, сами создавали государственные системы, их не осталось в мире. Последними чистыми были цивилизации Мезоамерики, погибшие. Все остальные перемешаны уже. Все остальные взяли что-то от одних, что-то от других. Это все смешалось, достроилось. То есть это уже не в чистом виде. Второй по значимости был вариант захват варварами. То есть дикий пассионарный народ покоряет государство, но не разрушает его, а встраивается в его сложную систему и перерабатывает под себя. Собственно говоря, когда мы начинаем говорить о персах, этот пример, о евреях, кочевники пришли, захватили города, захватили, основали свое. В легенде принесли. Ну, персы, племена Пари, называется, индийцы, то же самое. Я думаю, ну, на этот случай уточню, что современные египтяне имеют к тому, той египетской цивилизации отношение примерно как никакое. Ну, то есть большая их часть, чтобы они про себя сами не рассказывали, это потомки арабов, захватчиков, бедуинов. Ну, тот народ, который от египтян по крови остался, как-то по культуре, это копты. Порядка 10% населения, христиане они. Это вот, собственно говоря, те, кто остался. То есть, причем это были уже во многом эллинизированные, крещеные, то есть это так тоже, скажем так, ушедшие от тех традиций, но они хотя бы ближе, чем современное египетское население. То есть это люди, которые рассказывают про пирамиды, не совсем не понимая, что это. Ну, как вот европейцы у нас через несколько десятилетий вполне могут, то население, там, неоварвары, которые остаться, могут водить экскурсии, показывая объекты, не имея к ним никакого отношения. Там. Вот так же вот с египтянами произошло. Про Шумер вообще могу молчать. Там даже близко нету, там сплошные бедуины остались. То есть все, кто мог, ассимилировался, утратил культуру, язык, традиции. То есть даже близко не они. Плюс, если мы начинаем смотреть по крови, то правители Древнего Египта относились к гаплогруппе, ну, Y-хромосоме R1b. Собственно говоря, вот по маркерам, которые есть, современные западные европейцы являются потомками как раз вот пришедших с севера Африки, носителей R1b, прошедших через Египет, династии фараонов были оттуда, собственно говоря, скорее всего, и верхушки, ну, и верхушка местного населения была оттуда. То есть у современных западных европейцев больше, ну, возможностей по культуре, по традиции, по крови претендовать на преемственность от Египта, чем у местных египтян. Ну, ну так называется, если уж грубо. Это где-то примерно тоже 4000 лет назад, 3800, они с Пиренейского полуострова пошли дальше на север, уничтожая всех, как называется, кого только встретили. И дальше мы получаем момент, что, в принципе, захват варварами оседлать цивилизации и встать и ее возглавлять, ну, нормально. Вся Западная Европа так построена. Все западноевропейские королевства – это были варвары, которые приходили на Римскую империю, захватывали территорию, строили свое. Империя Карла Великого строилась по принципу возрождения Римской империи. То есть Священная Римская империя, она уже прошло 1500 лет, а она все равно шла под лозунгами «Возродим Рим». Императоры римские и прочее. То есть уже называется, забыли, как это выглядело, но все равно это было. Следующий вариант, третий по престижности, это мирное принятие. То есть добровольное копирование системы в рамках культурных заимствований, принятие религий, смыслов, элементы государственности просто вплетаются. Но это тот, собственно говоря, вариант, который был на Руси. Спокойно принимали, брали то, что нужно, не нужно. То есть это был выбор, сознательный выбор. Скажем так, не то чтобы равных, но осознанный. Следующий вариант – это вариант поколения, колонизация, переселенцы. То есть приходят захватчики, становятся в главе местных диких туземных племен и дают им государственность. Это большая часть современных государств в мире. Колониального, особенно если мы говорим о колониях африканских, так там даже толком передать ничего не смогли, но логика принята. Ну и последний, собственно говоря, вариант – это интеграция, навязывание культуры, просто говоря, растворение. То есть, когда территории забираются и ничего с ними делать. Чисто колониальная вещь. И в чем хитрость? Что с точки зрения нас современных, какая разница, кто что делал? Ну вот есть государство, давайте здесь сейчас смотреть. С точки зрения людей, считающих себя представителями более древних народов, это важный элемент. Ну, для понимания попробуйте, там, найдите какого-нибудь человека, считающего себя потомками там, князей, графов и прочее по списку. Да, есть люди, которые это все игнорируют, но большое количество начнет вам гордо рассказывать про своих предков, рассказывать о своей богоизбранности, своей важности, значимости, и далее пошло по списку. Сами себя очень часто ни черта не представляя. Михаил, ты заулыбался, я понимаю, что у тебя есть какие-то примеры.
Царь, очень приятно, царь, понимаешь ли? Царь. Я знаю таких, да, их очень много. Наше дворянское сообщество. Цыгане ходят здесь. Большой гурьбой, мама с сыном. Вот. У Авроры фотографировались. Интересно прям.
Кстати, по поводу инфо-цыган. Я не знаю, каких ты говорил, если бы инфо-цыган. Тут был, да.
Нет, это не инфо-цыгане. Просто цыгане. Просто, ну, ходят ряженые цыгане с ленточками там. Красивая. Тетка такая...
Ладно, да давай без перехода да, на личности. Называется, мы в свое время объясняли по поводу, называется, законов престола наследия и прочее. Почему это не работает и что это все есть. Забавная история была. Был на отдыхе и в какой-то момент смотрю... Появились вдруг странные люди в отеле, которых там быть в принципе, ну, как-то не должно. То есть все отдыхают там с семьями, еще куда-то. Вот, тут какие-то люди в таком полуофициальном наряде, в casual, ну, как такой casual полуофициальный. Что-то с какими-то сумочками, пакетиками, что-то ходят. Присмотрелся, смотрю, о! То есть вид такой, понятно, что это явно не очень отдыхающий, и на серьезную конференцию тоже не похоже. Ну, тут... Нет, может, конечно, распространители чего-либо, но все-таки отель довольно дорогой для там сборища распространителей. Издали посмотрел, у меня было три варианта, кто это. Будущие министры, будущие миллионеры или будущие граждане в ресурсе. Ну, поскольку все-таки Там были и мужчины, и женщины. Последний вариант убираем. Как я понимаю, все-таки это чисто женская тематика. Посмотрел, что у них там написано. Да, классические инфо-цыгане. Нет, это не министры, а это будущие миллионеры были. Забавные люди. С утра куда-то там запирались в конференц-зал какой-то. Вечером выходили с какими-то шариками. Ну, в общем... Ой, что я могу сказать? Да. Талантами страна наша не обделена. Количество инфо-цыган и людей, верующих ими, довольно большое. То есть люди поперлись в Сочи, в хороший отель, слушать какую-то ересь на предмет того, как они станут богатыми, знаменитыми, полезными обществу и прочее, прочее. Ну вот, да. Ладно. Возвращаемся к чудным вещам. Идея государственности, она тоже значима. Одно дело, если у вас, ну даже периодически мы слышим рассуждения по поводу, кто вообще такие американцы, у них там 300 лет истории. Вот был когда интервью Путина, Такер, называется, Карлсону. Там четко Владимир Путин дал исторический экскурс, и куча всего было как за, так и против. В том числе объясняли, что для американцев вот такое глубокое погружение, у них вот самих историй немного, вот примерно то же самое. Идея статусности, древности, государственности, ее обретения, она тоже, это тоже важный нюанс, который нужно учитывать. Именно общаясь с всевозможными шовинистически настроенными гражданами, которые начинают этим гордиться, нужно понимать, что тебе есть что сказать. И в этом случае очень интересен на самом деле момент искажения истории. Есть чудная нормандская теория, а есть еще концепция татаро-монгольского, монгол-татарского, называется, как оно только в учебниках не писалось, иго. По-хорошему, это элементы психоисторической борьбы против России. В чем суть? Нам периодически говорят, да признайте, не напрягайтесь, ну и мало ли кто чего сделал, но фактически это принижение статуса обретения государственности Руси, то бишь России. Вот то, с чего мы начали разговор по поводу двухходовки в рассказах про то, что Ельцин плохой сякой и, по сути, нелегитимный, это вот то же самое из серии принижения будущее, ну, называется рассуждение, дальше они перейдут к рассуждению о том, что статус Путина не очень легитимен. Вот есть вопросы, то есть такая вот логика пойдет. Но мы...
Андрей Юрьевич, слушай, поясни, пожалуйста, по поводу татаро-монгольского ига и принижения. Не совсем понял, каким образом. Там же все ясно.
Сейчас дойдем.
Ты объяснишь, да. Там же, по-моему, все ясно. Это все Иван Грозный объяснял, легитимно объяснял. И еще так объяснял, что под молодями объяснял, что 25 лет крымчаки больше не ходили никуда.
Нет, тут вот немножко не так. Ладно. Давай так, с нормандской теории начнем. Нормандская теория довольно понятна. Она рассуждает о том, что вот пришел Рюрик, он был скандинав, викинг, норманд с дружиной. И дальше вот эта вот чудная карамзинская, которая потом была, называется, как бы популяризирована, ну и дальнейшая история по поводу порядка нет, приди с нами княжить. Вот что-то нигде я не помню такого бреда в истории, чтобы вот так вот призывали. Плюс, а для захвата явно, ну, сил не хватало. Ну и в итоге, чему это все
Подожди,
подходит?
подожди, подожди. Нынешние Виндзоры типа, да, их же примерно так же пригласили и вообще приглашали там
Кто
многих
пригласил?
разных руководителей.
Их пригласили Фуксами. Ост-индийская
компания. Какая разница кем? То есть приходите, вот у нас вот как бы здесь нужно поработать, поправить.
Не, вот тут опять.
Это может быть просто какой-то документ?
Нет. Нет, мы здесь путаем, условно говоря, приглашение на княжение со стороны бояр, со стороны города, со стороны, то есть там нормальное абсолютно. Для тех исторических времен приглашение на княжение было нормой.
Ну, в Новгород,
да. Со сменой династии везде, практически во всех
княжествах. Если мы посмотрим, куда пригласили Рюрика, это Старая Ладога, да, там же Новгород приглашал, а Новгород постоянно своих к себе князей приглашал. Но сегодня, ну, скажем так, Рюрика, завтра Ярослава Мудрого, в кавычках, там, и всех остальных, Невского, да.
В рамках вот этой вот чудной истории... Фактически нам предлагают вариант обретения статуса Руси с мирного принятия до покорения колонии. То есть на одну ступеньку ниже.
Подожди.
Система
государственности... У нас был город Новгород. Это же известно в летописи.
В рамках
нормандской там уже он был.
Теории, подожди, в рамках нормандской теории как раз государственности не было. Она вычищена вся.
Как это не было?
Так.
Земля наша это богатая и обильна, да? Только порядка мне нет. Ну, приходи, наведи порядок. Будешь руководителем, наведи порядок, ты хороший директор.
Приди, не директор. Не приди, замени другого, а создай нам систему княжения. Создай нам государственную систему.
Что-то я не помню, чтобы в летописи именно так уточнялось. Наведи порядок, приди.
В летописи не уточняется. Это раскрывается именно в таком смысле. Что государственность на Руси, да начиная со школьных учебников, подспудно.
Опять же, да, в школьных учебниках... Я тут с тобой не спорю, я понимаю сейчас, куда ты клонишь и почему ты так объясняешь. Но нужно действительно, да, тут нужно обратить внимание на попытку в школьных учебниках нужно максимально просто, максимально упрощать, чтобы ребенок понял. Там и говорят, да, вот здесь не было, но города-то были, связи-то были.
Абсолютное большинство людей... знает историю на уровне вот таком, а то и меньше. И в их понимании, в том, как это подавалось, в том, как это делалось, начиная с Карамзина, известнейшего фальсификатора истории, литературного писателя по историческим темам, как раз шла логика в том, что Русь появляется с Рюрика, с его прихода, а до этого жили племена. И большей части именно это отпечатывается в голове. Да, тонкий момент, это не говорится, но это не договаривается таким образом, что появляется пространство для манипуляций, стереотипы, шаблоны. Это примерно то же самое, как сейчас в Японии, рассказывая про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, они никогда не говорят, что это сделали американцы.
Они говорят союзники или просто говорят.
Они просто говорят, что была бомбардировка.
Нет, они говорят союзники, когда вот бомбардировка, то есть как...
Разговор уже сам более детальный, да, подменяется. А обычно прилетел неизвестный волшебник в голубом вертолете, и что-то сбросил, и поэтому значимая часть, а то и большая часть, надо по опросам посмотреть, молодежи в Японии искренне уверен, что это был Советский Союз. Но никто же не говорил Советский Союз. Нет, не говорил. Последнее выступление было, ну, одно из последних, в ООН как раз и японских представителей. Где
Бензи их разносил как раз по эту тему.
Так да. Но они так построили фразу, мы понимаем, что информация будет на местный уровень подана. Так построили, что из этого следовало, что это сделал Советский Союз. Словно говоря, Советская Россия. Вот так это было построено. Вот тут то же самое. Так построена манипулятивная цепочка, что нормандская теория, по сути, обнуляла всю историю Руси до Рюрика, а Рюрика говорил, что он норманд. И, собственно говоря, как раз споры, вот этот Беронщина, вот это вот все вот эти вот немецкие ученые, там, историки, там, не знаю, там, хотя там историками называть это, ну, фальсификаторы, скажем так. И Ломоносова, с другой стороны. И вот эта вот логика тянулась. Много раз доказывали нет, и опять это всплывало, и опять появляются разные обмутки. которые просто начинают игнорировать факты. Классическая ситуация. Есть в любом судебном процессе есть прямые доказательства, есть косвенные доказательства. Если есть прямые доказательства, на косвенные уже нахрен никому не сдались. Ребят, вот появились прямые доказательства. Игорь хромосома. Мы можем посмотреть, что есть. И мы можем посмотреть и сказать, ребят, первый момент, Игорь хромосома, которая Рюриковичи, потомки есть, можно поднять ее. Это Игорь хромосома, да, это с Балтики. Но это с юга Балтики. Там просто, если смотреть не ее саму, ну, смотреть и хвосты ее длинные, то она характерна для юга Балтики, для славян местных, которые там проживали. Он говорит, это родственные славянские племена. Тогда еще не было жесткого разделения, тогда все, грубо говоря, говорили более-менее на близкие языки. То есть, грубо говоря, Рюрик – это славянин из другого племени. Ну и ладно. Дальше начинаются вопросы. Мог он быть там из другой территории? Мог. Но если он пришел с своей дружиной, давай так, даже если это несколько десятков человек, высокостатусных людей, которые что сделали и должны были, они приходят с князем на новую землю. Они становятся местными боярами, аристократами, как хотите называйте, родоначальниками родов. Они, в конце концов, не монахи, которые целибат приняли. Они размножаются. Поэтому среди русских, вот за все вот это вот время, с учетом вот этого большого количества, должно было появиться куча людей с гаплогруппой Y-хромосомы, именно характерной для Скандинавии. А их нету. Простая банальная логика. Почему? Может такое быть теоретически, что вот из Скандинавии пришел человек, предки которого были с юга Балтики, и среди его дружины были только, собственно говоря, люди тоже такого же уровня. Да, могло быть. Но вероятность этого очень маленькая. И при наличии других спорных факторов начинаем говорить. И у нас получилась ситуация, когда, по сути, нам навязывали картину мира о вторичности государственного статуса, государственного строя России. Это очень важно, то есть, понимать. И когда начинают просто отрицать, говорить, что нет, там, с вероятностью 99,9, что Рюрик был из скандинав, ребят, значит, у вас плохо с математикой. Потому что там, где нужно говорить, собирать все факторы воедино, звучит, учитель моего учителя сказал, что это. Так учителя ваших учителей рассказывали, что индоевропейские языки пришли из явной культуры. А мы сейчас опять поднимаем Игорь хромосом и говорим, ребята, нет. Катакомбная культура, из которой вышли и фатьяновская культура, культура, называется, и многие шнуровой керамики и так далее. Это как раз культуры R1A. А ямная культура – это культура R1B. Но она не двигалась в Европу. Грубо говоря, R1B и дальше идут хвосты, вот эти ветви. Они пошли южнее. В Закавказье ушли. Они в Европу. И если люди жили рядом, но они не являются вот для архаичных культур, подчеркиваю, для архаичных культур, преемственность по мужской линии очень серьезно коррелировалась с культурой, с языком. Не в целом, не для современного мира, где все перемешано, а для тех культур, где маркеры свой, чужой, другие были. Где тысячелетиями линии эти прослеживались между народами, где не было еще этого смешения. По Y-хромосоме, которая передается от отца к сыну практически без изменений, там называются случайные мутации, которые определяют гаплогруппу. Эта мутация дальше передается по наследству. Вот мы говорим гаплогруппа. Под тип ветви и так далее. И у нас получается ситуация, что эти же самые люди, которые с умным видом рассуждали о том, что это вот явная катакомбная культура одни и те же, а там с принципом, да, они жили на одной территории в какой-то момент времени, там близко, с разницей в сотни лет. Да, какие-то элементы хозяйства у них общие, но это все равно, что всех, кто скачет по Великой степи, назвать родственниками, потому что у них есть конь и общий образ жизни. А в реальности это разные люди, не пересекающиеся культуры. И они рассказывали, что индоевропейцы вот пришли, да не пришли они с явной культурой. Явная культура на юг ушла. А индоевропейские языки как раз пришли от, собственно говоря, предков славян туда. Через Малоазию, через Трою, условно говоря, дальше это переселились на север Италии, раннекельтские, а дальше кельтский язык разошелся, там кельтская культура разошлась по всей Европе, вытеснив местные языки. Коренной язык европейцев западных, вот и последний там серьезный язык, который остался, это баскский язык, реликтовый, которого находят общие связи с кавказскими языками, там еще какие-то моменты там. Но он оттуда вышел. Окружным длинным путем, имея некие общие корни. По сути, вся Европа в культурном плане оказалась завоевана индоевропейцами, родина кельтами. Это называется для их ощущения самосознания. Ладно, возвращаемся к нормандской теории. Фактически, это предложение признать себя менее статусным, ну и соответствующие реакции, ответ там со стороны Европы. То есть они навязывали нам свое представление о нас. Что как раз оказывается не совсем верно. По поводу татаро-монгольского ига ситуация примерно та же самая. Было ли нашествие кочевников? Да, было. Было ли уничтожение, ограбление территорий, откуп от территорий, много еще чего? Да, было. Чем-нибудь это отличается от схем, которые существовали в те времена, в других регионах мира? Ничем. Если рассказывать о Дании, например, ну поднимите такую чудную историю берберских пиратов, которым до 18 века просвещенная Европа платила дань. Это вот район Туниса. 17-18 век, Испания, Франция и далее везде называется, платили этим пиратам дань, чтобы те не нападали. И что мы из этого делаем вывод, что Европа была независима? В той системе отношений откуп был нормальный. Периодические нашествия были нормой. Откуп от набегов имеется в виду. Визиты вежливости после смены правителя тоже были нормой. Если исходить из того, что на Руси существовало, вот, то есть фактически взяли факты катка, которым прошлись монголы, по сути, по Евразии, сметая, уничтожая, вырезая. Причем Руси досталось еще на самом деле не больше, чем многие просто исчезли. В Средней Азии, тогда учтите, что в Средней Азии климат был другой. Много чего вообще не возродилось. Монголы прошлись катком по всем. Но это не значило, что это было иго. Это было нашествие. Это было ограбление. Были установлены связи откупа. Но еще раз, гудань платили европейские государства в 18 веке еще пиратам средиземноморским, чтобы те не нападали на их территории.
Андрей Юрьевич, Русь дань не платила. Русь платила выход, то есть налог, и жила совершенно спокойно. Мы ходили, скажем так, как автономия в состав.
Не вся,
Золотой
не
Орды. Не, конечно, не вся,
полностью,
но там
как это было, плюс ты
литовская часть
понимаешь?
не входила.
Не литовская часть, даже больше. Когда мы говорим о понятии дани,
Нет, я говорю не дань,
когда
а
мы
выход.
говорим о понятии налога, важны нюансы. Важны периоды. Условно говоря, в средние века в Европе, если подходить с этой меркой, не было государств. Был лишь Ватикан и Священная Римская империя. Поскольку были церковный налог, был имперские налоги, была инвеститура, формальный акт ввода вассала во владение. Но это не означало, что ты мог назначить кого угодно. Били периодически крестовые походы, санкционированные церковью по наведению порядка. И много чего еще было. Мы должны каждую эпоху рассматривать с точки зрения законов той эпохи. Нам предложили период сильной степи рассматривать как период отсутствия государственности в России. Вот о чем речь идет. То есть фактически шло формирование представления о том, что государственности несколько веков не было. Не период зависимости, а именно разговор о том, что не было государственности. И по этой теме много чего. А давайте писать историю Руси там, с Владимирского княжества. Владимиро-Суздальского княжества. А давайте вот так, а вот давайте вот так вот, то есть корни убираем. Многое из того, называется, если сейчас просто вот взять и начать формально собрать все источники, которые у нас есть по славянским племенам, народам, вдруг окажется, что у нас полно материала. Просто полно. Собрать это все воедино. Но это же никто не делает. Это делают, но это не пользуют, не мейнстримно было. Собирали отдельные кусочки, локально, изолированно рассматривая, не собирая картину в целом. И в итоге получалось, что ситуация, жили какие-то дикие племена, к ним пришел Рюрик, варяг Запада, создал здесь государство. Дальше оно худо-бедно существовало. Пришли монголы 300 лет, ничего не было, и потом появилось. С точки зрения тех времен, той истории, абсолютно другое. Нам пытаются рассказывать те события изолированно, без описания, как это воспринимается в остальном мире, что является нормой. Но это все равно, что сейчас возмущается, как так раб Божий. Ну, во-первых, это означает, что нет господина, кроме Бога. Во-вторых, само понятие раба в тот момент не было такой коннотации, как сейчас. И раб Божий означало, что на мной нет никого, кроме Бога. Это было нормой. И много еще таких моментов. Но нам пытаются слова именно брать, как оно, в каком-то узком понимании, и, исходя из этого, заниматься еще одними манипуляциями. Навязывая историю, рассказывая про низкий уровень государственности, статус, прививая комплекс неполноценности. Периодически спрашивают, почему у меня не называется, я не отношу Петра Первого к сильнейшим правителям страны, а к ним я отношу Александра Невского, ну, портреты не очень видны, Александр Невский, он там висит, Иван Грозный, он там очень Сурович Сталин. Ну, собственно, как бы тут икона, да, Николай Чудотворца. А Петр Первый, он, по сути, делал то же, что делал и Алексей Михайлович, и царевна Софья. Политика была точно такая же. Только они делали это мягко, аккуратно, а он начал ломать. А он там, где можно было сделать это, условно говоря, заплатить там 10 рублей, он платил 100, и очень неэффективно. Почитайте или послушайте у Андрея Ильича Фурсова, у него эта тема как раз Петра I, последствия управления очень разобрана. Что было? Если бы не последующая 7-летняя война в Европе, и куча других конфликтов, когда про нас просто забыли. Мы бы не вылезли оттуда. он добился текущих целей с перерасходом ресурсов, с надрывом экономики, с депопуляцией страны. Весь флот, который построен был такими стараниями, просто сгнил. Один, по-моему, корабль остался на ходу в какой-то момент времени. Победы морские – это были победы старого грибного флота. И далее по списку. Плюс там, где нужно было аккуратно менять, не ломая, он ломал через колено. То есть он, по сути, устроил шоковую терапию для всего общества. По престолонаследию это отдельный разговор. Можно долго рассказывать, что это были опасения бояр, фаворитизма, как будто фаворитов потом не было. И давайте, называется, брать жен из Европы. В итоге привели к тому, что на престоле у людей не оказалось русской крови. Какие доли процентов? Там процент считать надо. Там 200, по-моему, 1-200 какая-то. Вот к чему мы пришли. Мы привели к тому, что, по сути, вся верхушка была немецкая. Ну, там, германская в широком смысле. Там датчане были, много еще кого. Встроенные в эту семью, систему. Ну, собственно, гемофилия, ну, она туда пришла. Вместо того, чтобы брать, просто сказать, а мы считаем, будучи грубой империей, мы живем по своим правилам престола наследия. Что брак с представителями старых родов, там, дворянских, боярских и прочее, не считается недостойным, а наоборот. Да, поворчали бы еще, но смирились бы. Ровно как в свое время в Египте. Фараоны не отдавали своих дочерей замуж за иностранцев. Но призывали, ну, как бы, ну, других царей с других земель брали. Правда, забавная ситуация. Судьбу фараонов повторили Габсбурги, устроившие кровосмесительные браков так, что фараонам не снилось. Родственники, блин, как-никак. Р1Б. История имеет особенность проявляться. Параллель такая. Египетские фараоны и Габсбурги. Поэтому очень аккуратно нужно именно вот с историческими теориями смотреть. Плюс очень важный момент, то, что мы сказали по поводу как раз преемственности культурной. И с этой позиции европейцы являются вторичными. Поскольку все индоевропейские языки, они чуть более 3000 лет назад пришли как раз с среднерусской равнины от предков, от условно назовем так, условно праславян по крови. И мы это чудо наблюдаем. Плюс еще забавный элемент европейской идентичности – это дуализм. Если посмотреть на, ну, любой, вот в 2015 году было открытие Сан-Готардского туннеля чудное, которое, по сути, наберите в интернете, посмотрите, как это выглядит. Это, ну, классическая бесовщина. Для нас ужас, для Европы нормы. У них перед каждым постом карнавал. Посмотрите, кому посвящен карнавал. Кто его король? Что происходит? Хэллоуин, День всех святых, перед началом поста. Вот это вот все. Это нормально. Для них в одном человеке сочетать и дьявольское, и божье является нормой. Для нас невозможно. А у них игра использовать одно зло, чтобы победить другое, нормально. А дуализм, он просто так не появляется. Дуализм, как правило, появляется, когда есть сильная культура, которая вынуждена склониться перед другой сильной культурой, доминирующей, но не растворяется в ней. Вот очень похоже, что европейский дуализм пошел в середине первого тысячелетия как вынужденная реакция европейских, вот западноевропейских элит, которые еще сохраняли к тому времени языческие, причем языческие еще индоевропейские языческие, еще не свои, не те, которые у басков и далее, а именно индоевропейские, там богиня-мать Дану и прочие вот все вещи. Но вынуждены были внешне вести себя как христиане, потому что была Ромейская империя, которая была сильна, которая фактически столетие в Западно-Римскую империю ставила свои, ну, императоров, требовала, чтобы они были нужной крови, навязывала власть, сама туда не лезла, ну, напрямую, оперативно, стратегически управляла этим всем. Собственно говоря, поэтому многие провинции периодически уходили в автономное плавание, потому что Рим переставал их защищать от варваров, они сами защищались от варваров и от Рима. Ну, вот мы получили чудный европейский культурный дуализм, религиозный дуализм. И тамплиеры, и все прочее, это было проявление его элитного классического европейского. Так что идея государственности интересна, важна. И нам нужно понимать, что когда мы допускаем до исторических моделей людей чужих, они могут устроить психоисторическую диверсию. Вот и концепция нормандской теории, которую многократно уже вроде бы ее опровергли, убрали, и опять она вылазит. Как только чуть-чуть ослабевает контроль, и опять через нее пытаются играть. И татаро-монгольского, ига, не монгольского нашествия, завоевания, не встроенной системы, а именно ига-концепция. Кстати, к понятию иго, как его нам рисовали, рассказывали, как Русь мучилась и гибла, в генотипе русских нету татарской крови в таком виде. Ну, если как бы люди не крещенные татары. Именно повсеместно, потому что там рассказывали, что это постоянное насилие и уничтожение и прочее, прочее, не нашли. Та же самая логика, которые нам периодически пеняют. Тут есть у нас чудные соседи, что тут у нас Орда и вообще монгольская семья и прочее, прочее. Нету. В генотипе нет. Было нормальное классическое средневековое взаимодействие кочевников с оседлыми народами. Со всеми их особенностями, взглядами. Само по себе государство, если у них другое было. Но нам аккуратно подменяют, не договаривали, не досказывали, так что формировалась нужная логика. У нас много таких вещей, собственно говоря, концепция Киевской Руси, которую тоже она под нужные выводы. История вообще очень интересная вещь, которую замечательно подгоняют под текущие реалии, под текущие требования. Вот с этим нужно, собственно, быть очень аккуратно и осторожно. Вот так.
Ну, я думаю, что много будет спорных комментариев или комментариев со спорами. Вот, обязательно поделятся на три категории. Значит, первая категория – это те, кто поддерживает нормандскую теорию, те, кто... вторая категория – те, кто не поддерживает нормандскую теорию. Ну и, естественно, мои любимые друзья фоменковцы, которые меня тут как-то пообливали, рассказывая, что я ничего не понимаю Фоменко. Вот Фоменко я узнал намного раньше, чем вы даже себе представить не можете. Вот. И очень хорошо изучал то, что он писал. Ну, было интересно. Ну, и Носовского тоже. Так что я
Меня
думаю, что набегут.
Бог миловал. Я, как правило, когда начинаю сталкиваюсь с чем-то выходящим, набираю, смотрю и текст, и критику, и сравниваю. Ну, условно говоря, по тому же Клесову с ДНК генеалогией. Я взял, сейчас посмотрел его, открыл критику на него, долго пытался понять вообще, что это за бред. Когда люди с учеными степенями начинают нести ту околесицу, которую несли, когда они просто не понимают, что сравнивать современную историю с культурной и прочее, прочее, просто некорректно, когда переход постоянно на личности. Я нескольких пытался найти вот именно вот чудных критиков Поклёсову смотрел, смотрел, думаю, господи, ужас какой. И вот так каждый раз. С Фоменко-Носовским все было проще. Там открываешь их текст, источники, на которые они ссылаются. Ребят, так там, блин, сразу уже начинаются эти дичайшие нестыковки и начинает работать теория вероятности. Если вы из 100 фактов, 90 которых бесспорны в рамках одной теории, 5 под сомнением, 5 в нее не встроены, берете эти 5, которые не встроены, на них строите всю теорию, игнорируя остальные 95, ну что с этим делать, ребят? Ну, знаете, вот в свое время в Советском Союзе была логика в школе. Давайте возвращать ее преподавание. Ну, нельзя настолько очевидные логические ошибки творить. Ну, некрасиво это.
Ну вот, теперь еще от фоменковцев прилетит. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо тем, кто смотрел.
А, пофиг.
Подписывайтесь, распространяйте видео. Вот. И подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Юрьевича Геостратег. Ссылочка в описании. До скорых встреч.
Всего доброго, друзья.